слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Атлантический дневник», «Шпион по этническим признакам», так называемый «Код наследия», сверхсекретная информация об американских ядерных испытаниях, скачан в персональный компьютер сотрудника тайваньского происхождения и передан Китаю. Детали шпионской истории в передаче, подготовленной Алексеем Цветковым. Впервые в эфире 28 сентября 1999 года.
Атлантический дневник. В этом выпуске «Шпион по этническим признакам». Для американско-китайских отношений год выдался не из лучших. Пресса и Сенат США долгие месяцы занимались выяснением происхождения некоторых денежных сумм, которые были внесены в бюджет Демократической партии лоббистами китайского происхождения. Затем злосчастное попадание ракеты в здание посольства КНР в Белграде. Но, пожалуй, самым крупным скандалом стало расследование о массовой утечке в Пекин американских военных секретов, связанных в первую очередь с новейшими моделями ядерных боеголовок. Результаты предварительного расследования этой утечки были изложены в представленном Сенату документе, известном как «Доклад Кокса». Вот что в нем говорится.
Китайская Народная Республика похитила секретную информацию о конструкции самых современных типов термоядерного оружия Соединенных Штатов. Это дало КНР возможность спроектировать, разработать и успешно испытать современное стратегическое ядерное оружие в более сжатые сроки, чем можно было ожидать.
Далеко искать не пришлось. Оказалось, что по крайней мере один человек уже долгие годы был под подозрением. Его не только не арестовали, но до недавнего времени даже не уволили с работы. Маньчжурский кандидат. Представим Вэнь Холи, уроженец Тайваня по профессии математик. Он работал в лаборатории Лос-Аламос с 1970 года, а в 1974 получил американское гражданство. С его именем связывают предполагаемую передачу Китаю секретной информации о миниатюрной боеголовке W-88, предположительно, в 1995 году. Вот что, однако, пишет журнал «Тайм».
Только в 1996 году ФБР стало задавать ненавязчивые вопросы, а в 1997 агенты явились в Министерство юстиции за разрешением на обыск его компьютера и прослушивание телефона. В 1997 году Министерство юстиции отвергло попытки ФБР произвести обыск в компьютере Ли, сославшись на отсутствие веских мотивов. ФБР вновь обратилось с такой просьбой, Министерство снова отказало. Только в феврале нынешнего года, перед тем, как эта история просочилась в прессу, следователи осмотрели жесткий диск. Они были шокированы, обнаружив, что он регулярно скачивал к себе в незасекреченный компьютер так называемый «код наследия», содержащий важнейшие данные, которые США накопили за годы ядерных испытаний. Ли был уволен с работы, но никаких обвинений ему не предъявили, и никто не знает, отправлял ли он этот код в Пекин.
Если ограничиться только фактами, можно построить три предположительных версии событий. Версия первая. Вэнь Холи – именно тот человек, который передал Китаю сведения о боеголовке W-88 и один из тех, кто участвовал в массовой передаче в КНР секретных данных о новейшем американском оружии. В этом случае совершенно неясно, почему ФБР годами не предпринимало более решительных попыток расследования и пресечения, и почему Министерство юстиции столь неохотно шло навстречу. Версия вторая. Вэнь Холи вовсе не шпион, но если сведения о легкомысленном нарушении режима обработки секретной информации верны, он, безусловно, нанес тяжелый ущерб безопасности страны и должен ответить перед законом. Версия третья. Ли ни в чем не виноват. Подозрение может быть ошибочным. Его могли просто избрать козлом отпущения в атмосфере, где необходимо во что бы то ни стало найти виновного. Установить истинную картину событий уполномочен только суд, при условии, что будут предъявлены соответствующие обвинения. Но в каком-то смысле суд уже состоялся, и приговор вынесен в трибунале общественного мнения. Вот, например, что пишет во влиятельном журнале «Комментари» Аарон Фридберг, директор исследовательской программы по международной безопасности Принстонского университета.
Бывший начальник разведки Министерства энергетики Нотра Трулок сообщил Конгрессу, что он в первый раз предупредил сотрудников Белого дома в апреле 1996 года, но лишь в феврале 1998 президент Клинтон подписал распоряжение об ужесточении режима безопасности в лабораториях. Прошло еще 8 месяцев, прежде чем это распоряжение было выполнено. Однако сотрудник, обвиняемый в шпионаже, был уволен лишь в марте этого года, когда в печать просочились подробности расследований комитета Кокса о ядерном шпионаже.
Обвиняемый не называется здесь по имени, но контекст не оставляет сомнений в том, что речь идет именно о Ли. И подобных упоминаний в американской и зарубежной прессе можно насчитать сотни. Известный публицист и неоднократный кандидат в президенты Пэт Бьюкеннон назвал Вэнь Хо Ли эпицентром наиболее опасного проникновения в ядерные лаборатории США с тех пор, как Розенберги были отправлены на электрический стул в 1953 году. Сенатор Дон Николс охарактеризовал его деятельность как самый серьезный случай шпионажа в истории США. В начале августа популярная телевизионная программа «60 минут» провела интервью с Вэнь Хо Ли, в котором он отверг все обвинения в свой адрес и заявил, что его избрали козлом отпущения по той простой причине, что он единственный китаец, проработавший в лаборатории 18 лет. Он сказал также, что переводил информацию с засекреченного компьютера на незасекреченный в плановом рабочем порядке. Это была обычная практика, и то же самое делали многие другие. «Незасекреченный» в кавычках компьютер, по словам Ли, был защищен паролями на трех уровнях, так что даже ему самому было непросто в него проникнуть. В той же программе было предоставлено слово министру энергетики Биллу Ричардсону, который заявил, что Вэнь Хо Ли вовсе не козел отпущения, и что он уволен с работы за несоблюдение процедур обеспечения безопасности в лаборатории. «Рыцарь на бумажном коне». В суде обвиняемому положен защитник, но суд общественного мнения порой беспощаден, и заочно обвиненному и приговоренному остается надеяться на выручку оттуда же, откуда пришла беда, со стороны прессы. Выручка подоспела. В журнале Nation появилась статья Билла Месслера «Шпион, которого не было». Что же это за журнал и насколько авторитетно прозвучал его голос? Вот как он сам себя представляет в краткой исторической справке.
Учрежденный в 1865 году группой аболиционистов, Nation – старейший в Америке еженедельник и один из ее ведущих публицистических журналов. Комментируя на протяжении 130 лет политику, культуру, книги и искусство, Nation оставался верным своему первоначальному мандату – быть независимым голосом в американской журналистике. Как указано в первоначальном проспекте 1865 года, Nation не будет органом никакой партии, фракции или организации. Такая непримиримо независимая позиция не помешала Nation исповедовать стойкие пристрастия, в которых журнал никогда не колебался. Его редакционное направление всегда определялось такими принципами, как расовая справедливость, борьба с империализмом, гражданские свободы и социальная справедливость.
Чисто публицистические журналы, подобные Nation, представляют собой один из определяющих факторов общественной полемики в Соединенных Штатах. Точнее, этот жанр периодики именуется Journal of Opinion – журнал мнений. И многие из них, в том числе и Nation, являются настоящими общественными институтами. Как правило, эти издания малотиражны и убыточны, но их авторитет определяется иными факторами, чем массовость и рыночность. Человек, никогда не пытавшийся взглянуть выше «Тайма» или «Ньюсвика», не вправе утверждать, что он хорошо знает страну. В России, где мнения слишком долго были монопольным продуктом, жанр журнала мнений пока развиться не успел. Можно привести немногочисленные примеры сходных изданий, например, журнал «Новое время». Но как бы ни относиться к этому и подобным журналам, независимо от их политической ориентации, в них пока отсутствует очень важный компонент – авторитетность. Уважение приобретается со временем, и не последнюю роль играет список публикуемых авторов. послужном списке Nation блистательная плеяда публицистов и писателей других жанров, как англоязычного мира, так и зарубежных стран. Одна любопытная черта сильно выделяет Nation из числа других ведущих американских периодических изданий. Журнал этот откровенно левый и с гордостью именует себя леволиберальным и прогрессивным. В приведенной краткой истории упомянуто, что Nation активно противостоял расширению доктрины Монро, выступал за освобождение лиц из принципа не желавших служить в Первой мировой войне, требовал повторного суда в 1927 году над Сакко и Ванцетти, протестовал против нетерпимости маккартизма и выступал против войны в Персидском заливе. Многие другие журналы занимали в то или иное время сходные позиции. Но у Nation есть, что называется, скелеты в шкафу, никак не украшающие его историю. Это в первую очередь просталинская ориентация с 30-х по 50-е годы. Выступление в поддержку показательных процессов, игнорирование массовых репрессий в СССР и преувеличение советских достижений. Для того, чтобы не искажать историческую перспективу, отметим, что журнал New Republic, например, во многом прошел тот же путь, но давно отверг и осудил собственное прошлое. А Nation, можно сказать, что его раскаяние было далеко не столь радикальным, и большую часть мусора не вынесли из избы, а скорее смели под ковер. Представив таким образом защитника, вернемся к обвиняемому. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Шпион по этническим признакам.
Судя по фактам, всплывшим в ходе непрестанной четырехмесячной истерии в прессе по поводу Ли, он предстает не столько матерым шпионом, сколько невинной жертвой республиканцев-неомаккартистов, во всем усматривающих китайскую угрозу и рассчитывающих использовать китайскую карту против демократов на предстоящих президентских выборах. С тех пор, как в начале марта его имя впервые появилось на страницах «Нью-Йорк Таймс», все выдвигаемые против него доводы оказались смехотворно косвенными, основанными преимущественно на незаконном и политизированном просачивании информации стараниями республиканцев. В результате того, что орда легковерных репортеров, в первую очередь из «Нью-Йорк Таймс», превратила эти ничего не доказывающие просачивания в репортажи первой полосы и не потрудилась сбалансировать факты, Ли, подобно Элджеру Хиссу, вынужден влачить жалкое существование, покрытый позором и поставленный под подозрение в глазах большинства американцев.
Таково контробвинение Билла Месслера в журнале Nation. И для тех, кто хорошо знает историю самого журнала, здесь вспыхивает предостерегающий красный свет. Элджер Хисс – герой скандальной истории конца 40-х годов, высокопоставленный и перспективный сотрудник Госдепартамента, который был осужден за шпионаж в пользу Советского Союза. Его вина, доказанная на суде, была с тех пор подтверждена документами из советских архивов. Но Nation, всегда утверждавший невиновность Хисса, по-прежнему питает сомнения. И все-таки не будем торопиться с выводами и позволим автору изложить свои аргументы. Лицо и изнанка факта. По словам Билла Месслера, обвинители Вэньхо Ли не в состоянии привести ни единого факта, который свидетельствовал бы о его шпионаже в пользу Китая. В худшем случае он виноват в том, что неосторожно обращался с секретными данными, относящимися к компьютерной симуляции ядерных взрывов. Но и в этом он был ничем не хуже и не лучше, чем его коллеги по лаборатории Лос-Аламос. Как получилось, что Вэньхо Ли, много лет проработавший на режимном предприятии, вообще подпал под подозрение? Вот как Билл Месслер реконструирует эту историю в журнале Nation.
История Вэньхо Ли началась в 1988 году, когда, согласно источникам в Конгрессе, знакомым с последующими брифингами разведки, на агентов ЦРУ вышел китайский ученый, предложивший вести шпионаж в пользу США. Ученый передал ЦРУ документ в одну страницу, дававший понять, что Китай располагает данными о конструкции W-88, самой современной миниатюрной боеголовке, разработанной в Лос-Аламос. Хотя документ и содержал некоторые секретные данные, он был составлен в основном на основании рассекреченной информации и не содержал ничего, что доказывало бы наличие у китайцев W-88. Агенты пришли к выводу, что этот ученый был в действительности китайским шпионом, и отвергли его предложение.
Продолжение истории переносит нас в 1995 год, когда подшитый и погребенный в архивах документ попался на глаза уже упомянутому начальнику разведки Министерства энергетики Нотре Троллоку. На его основании, а также с учетом некоторого прогресса в области миниатюризации китайских боеголовок, Троллок пришел к выводу, что факт шпионажа действительно имел место. Этот вывод был вновь отвергнут ЦРУ, где считали, что Китай отчасти получил содействие из России, отчасти добился некоторых успехов сам. Еще 3 года спустя, в атмосфере сгустившейся подозрительности в отношении Китая, Троллок обратился в Комитет Палаты представителей под председательством республиканца из Калифорнии Кристофера Кокса. На сей раз Вэнь Холи был назван главным подозреваемым по этому делу. Каким образом из всех сотрудников лаборатории именно Ли оказался кандидатом в шпионы? Дело в том, что он дважды, в 1986 и 1988 годах, бывал в Китае. Это были поездки на научно-технические конференции, совершенные с одобрения Министерства энергетики. Причем в ходе первой жена Ли даже работала на ФБР в качестве информатора. Тем не менее, после публикации репортажа в «Нью-Йорк Таймс» Вэнь Хо Ли был вызван в ФБР на допрос. При этом никаких новых данных, которые бы его компрометировали, не поступало. Но созданная ему прессой репутация вызывала удивление – почему человек, практически уличенный в шпионаже, продолжает работать в секретной лаборатории. Блеск и нищета «Нью-Йорк Таймс». По мнению Билла Месслера, отсутствие сколько-нибудь реальных доказательств вины постепенно становилось очевидным. Делу о шпионаже, однако, был придан новый стимул, когда «Нью-Йорк Таймс» в конце апреля опубликовал новую статью о том, что Вэнь Хо Ли перегружал секретные коды на открытый компьютер. Журнал «Тайм» оформил это в красочных эпитетах, чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений. Дескать, Ли тайно переписывал миллионы строк засекреченного кода и хранил его в своем рабочем персональном компьютере. Проверка, проведенная корреспондентом журнала Nation, дает несколько иную картину.
В 1994 году компьютерная система лаборатории Лос-Аламос была разделена на секретную и открытую. Ли получил второй, незасекреченный компьютер для нужд своей работы, что легко могло ввести в замешательство. Что же касается переписывания ядерного кода, то Ли поручили проект лабораторного архивирования, и по долгу службы он должен был загружать большие объемы такой информации. Разумеется, он переписывал множество файлов, говорит бывший администратор компьютерных систем в Лос-Аламос Крис Митчеллс, работавший с Ли долгие годы. Каждый, у кого тогда было много файлов, должен был их переписывать из-за замены компьютеров. В этом не было ничего странного. То, что они делают с Вэнь Хо Ли, возмутительно. Ни в одной из статей «Нью-Йорк Таймс» не упоминается, что Ли переписывал упомянутые файлы по долгу службы, как архивист.
Даже если допустить, что действия Вэнь Хо Ли были халатными, они ни в коей степени не были чем-то исключительным. Как сообщает Nation со ссылкой на Центральное финансово-контрольное управление США, многочисленные нарушения режима хранения секретных данных обнаружены во всех ядерных лабораториях страны. Причем в Лос-Аламос они засвидетельствованы и после пресловутого разоблачения Ли. Кроме того, и Митчеллс, и адвокат Вэнь Хо Ли заявляют, что переписанные им коды представляют собой совершенную бессмыслицу в отсутствии специальных шифровальных устройств, находящихся под неусыпной охраной. А как же доклад Кокса, где говорится не только о небывалом в истории хищении военных секретов, но и об их фактическом использовании в программе ядерного вооружения Китая? Согласно Биллу Месслеру, эти пугающие заключения ни на чем не основаны. Китай, якобы имеющий в своем распоряжении секреты боеголовки W-88, уже не менее 11 лет, до сих пор ее не сконструировал. По оценкам экспертов, на которых ссылается Nation, весь военный бюджет КНР составляет около 35 миллиардов долларов. Эта сумма едва равна тому, что Соединенные Штаты расходуют на одно только ядерное оружие. Те, кого аргументы левого журнала не убеждают, могут сравнить другие оценки. Журнал «Тайм», сыгравший, как мы видели, свою роль в печальной судьбе Ли, посвятил докладу Кокса целый номер и тоже сильно усомнился в его выводах. Вот что он пишет о заключении внепартийной комиссии представителей разведывательных организаций, которая проверяла эти выводы.
В настоящее время эксперты считают, что активные усилия Китая по сбору информации не привели ни к какой заметной модернизации стратегических сил, состоящих на его вооружении. По мнению эксперта по делам Китая из Института Брукингса Бейтса Гилла, доклад Кокса допускает ошибку, уравнивая факт приобретения информации с реальными возможностями. Китай подобен автомобильному вору, который украдет там одну деталь, здесь другую, но это не значит, что он может построить из кусочков «Мерседес». Хотя никто не преуменьшает возможных будущих последствий ядерных приобретений Китая, почти все эксперты в Вашингтоне и Пекине убеждены, что этой стране, испытывающей серьезные трудности, понадобится десятилетие, чтобы реализовать похищенную там и сям информацию в арсенале ракет, подобающем сверхдержаве.
Тем временем министр энергетики Билл Ричардсон наградил Нотру Труллока денежной премией за бдительность, которая, как мы помним, в основном свелась к смахиванию пыли с дважды отвергнутого разведкой подкидного меморандума. Что же касается самого Кристофера Кокса, чья комиссия составила наделавший столько шума доклад, то, по его словам, о Вэнь Холи нельзя сказать двух вещей. Первое, что он невиновен, второе, что он виновен. Позволю себе усомниться и заявить, что так не бывает. Если о человеке нельзя сказать, что он виновен, это может означать только одно – что он невиновен. В этом состоит принцип презумпции невиновности, на котором основано современное судопроизводство. Комиссия Конгресса, даже самая чрезвычайная, не имеет права выносить заключение о виновности или невиновности того или иного гражданина. Этими полномочиями обладает только суд. Чтобы убедить суд, нужны веские доказательства. Но кто вправе занижать эти стандарты, когда речь идет о формировании общественного мнения? Можно полагать, что в случае, когда речь идет о безопасности страны, полезнее иногда перегнуть палку, чем не догнуть. Допустим, но не в случае, когда на карту поставлена человеческая судьба. По мнению одного из бывших коллег Вэнь Холи, вся его вина состоит в том, что он оказался человеком неправильной национальности в неправильном месте. В настоящее время практически ни у кого нет сомнений, что обвинения в шпионаже Вэнь Холи предъявлены не будут. Не исключено, однако, что его все-таки обвинят в нарушении режима работы с секретной информацией. В таком случае, если судить по информации, собранной корреспондентом Nation, обвинителю, то есть правительству, придется объяснить, на каком основании он был отобран из сотен других ученых с допуском, совершавших аналогичные просчеты. Его этническое происхождение может быть принято во внимание только в том случае, если он будет оправдан и подаст ответный иск, чтобы защитить запятнанную репутацию. Это, конечно, не совсем то, на что рассчитывают обвинители. Но для крупнейшей в США газеты, чья репутация тоже не покрылась блеском, этот путь закрыт. Как бы ни повернулось дело Вэнь Холи, «Нью-Йорк Таймс», по-видимому, сыграла в нем не самую приглядную роль, отступившись от ею же возведенных канонов объективности. И рассказал об этом малотиражный убыточный журнал с неудобным скелетом в шкафу. Радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Атлантический дневник». С вами прощается ведущий Алексей Цветков.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Обзор западной печати о России. Российские военные действия в Чечне. Пинг-понговые удары по Ичкерии, рост популярности Путина, нежелание искать политические пути к примирению, солдатские матери о призыве и коррупции, российская тема в центре вашингтонской политики и другие темы. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передачу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 1 октября 1999 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Американская газета Christian Science Monitor пишет о действиях российских вооруженных сил в Чечне. Москва быстрыми шагами идет к новой войне со стремящейся отделиться Чечней и думает, что если будет использовать тактику НАТО против Югославии, то сможет эту войну выиграть. Россия была против вторжения НАТО на Балканы, но, как выясняется, у российских генералов после югославской кампании появилась иллюзия, что войну можно легко выиграть с помощью бомбовых ударов, без всякого политического риска и потерь личного состава. Модель бомбардировок кажется знакомой, как и риторика проправительственных аналитиков. Россия использует силу, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, говорят они. Российские официальные лица утверждают, что Чечня, которая фактически получила независимость после гражданской войны 1994-1996 годов, стала базой для исламских экстремистов, которые угрожают всему региону. Для многострадальных российских военных, наконец, наступил момент, когда общественное мнение относится к ним благожелательно. В результате все внимание сосредоточено на военной операции, и практически никто не пытается выработать политическую концепцию выхода из кризиса. В последние дни высшие офицеры страны появлялись на телеэкранах и объясняли новую стратегию военных – пинг-понговые удары по Чечне, которые не должны привести к человеческим жертвам. Была показана видеозапись бомбового удара а-ля НАТО. Российский бомбардировщик Су-25 совершенно явно попал в телебашню в Грозном. Однако независимые эксперты предупреждают, что кроме чисто внешнего сходства, эта российская военная компания не имеет ничего общего с компанией НАТО. Более того, она не на пользу самой России. Россия сконцентрировала на Кавказе около 30% своих европейских вооруженных сил, но у нее по-прежнему нет средств и личного состава даже на то, чтобы перейти границу с Чечней, не говоря уже о том, чтобы выиграть войну. По иронии судьбы, большинство самых профессиональных российских военнослужащих сейчас находятся в миротворческих силах НАТО в Косово. Некоторые аналитики полагают, что все брецание оружием сейчас служит чисто внутриполитическим целям, чтобы увеличить шансы кремлевского фаворита Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Действительно, популярность Путина за неделю войны поднялась с 2 до 7%, как показывают опросы общественного мнения. Но отличие российской компании от натовской очень серьезное. Бомбовые удары НАТО наносились для того, чтобы достичь определенных политических целей. Российские удары, наоборот, затрудняют достижение политических целей. Из соображений сиюминутных политических выгод чеченцев делают врагами России на века. Это неограниченная война. Это дорога к кровопролитию, говорят независимые эксперты в России. Так заканчивает свой комментарий газета Christian Science Monitor.
Французская газета «Монд» пишет о российских солдатских матерях. «Мы требуем немедленного прекращения бойни, вывода российских войск из Дагестана и разоружения жителей этой республики», заявили представительницы солдатских матерей из Санкт-Петербурга в Совете Европы. С 90-го года эта общественная организация разоблачает плохие условия службы в армии, преступления, порой маскируемые под самоубийство, дедовщину и превращение молодых солдат в рабов. Особенно активны матери были во время Чеченской войны, когда они даже отправлялись на фронт забирать оттуда своих сыновей. «Все начинается сначала. Как и в тот раз, на войну отправляют совсем еще пацанов», говорит сопредседатель организации Елена Веленская. Летом 99-го года к санкт-петербургским солдатским матерям обратилась с призывом о помощи 21 семья. Их сыновья были на передовой. Так, например, 18-летний Кирилл Блохин был направлен вместе с 70 другими ребятами в Дагестан сразу в день своего призыва, 28 июня. Да, существуют законы, запрещающие направлять в горячие точки солдат, прослуживших менее 6 месяцев, и вообще предусматривающие добровольность участия призывников в военных конфликтах. Увы, армия потеряла престиж, в ней не хватает людей. Часть укомплектована не более чем на 30%. Все, кто может, покупают себе отсрочки. Даже газета «Красная звезда» опубликовала тарифы: $750 за один год отсрочки, $350 за три месяца. Во время Чеченской войны 94-96 годов удалось наладить набор контрактников, но все сорвалось из-за финансовых трудностей. Сейчас государство должно армии 4 миллиарда рублей. В итоге офицеры торгуют, чтобы прожить всем, чем могут, от продуктов до оружия. В докладе Совета Европы, сделанном в июне 1998 года, говорится, что в среднем солдаты теряют за первые месяцы службы по 20 килограммов веса. Продают и самих солдат, как рабов местным предпринимателям. Деньги за их труд получают офицеры. На ядерном объекте в Сосновом Бору призывники работают с радиоактивными отходами без какой-либо защиты. Ну а уроженец Самары рядовой Сергей Леонтьев был продан своими товарищами за $200 чеченцам. Те потребовали за него выкуп в $15 000. В итоге солдатским матерям удалось обменять Сергея на сидевшего в тюрьме в Санкт-Петербурге чеченца, пишет французская газета «Монд».
Русский вопрос оказался в центре американской политики. Так называется статья Патрика Сабатье во французской газете «Либерасьон». Билл Клинтон выразил озабоченность в связи с возможной наземной операцией российских войск в Чечне. Он опасается дестабилизации обстановки на Кавказе. Тем временем российская тема стала в центр политических битв в Вашингтоне. Лидер республиканского большинства в Палате представителей назвал российскую политику администрации с 1992 года самым большим американским внешнеполитическим провалом со времени Вьетнамской войны. Правда, после того, как следствию не удалось установить происхождение проходивших через Банк Нью-Йорка миллиардов, и стало ясно, что нет признаков, что это деньги из международной финансовой помощи, разговоры о том, кто потерял Россию, несколько приутихли. Как напомнил сенатор Строуп Телбот, главный критерий, по которому можно судить российскую политику США, это безопасность Америки. С этим согласно и большинство республиканцев. Китай сейчас, по их мнению, представляет для США большую угрозу, чем Россия. Джордж Буш-младший критикует не столько политику Клинтона в целом, сколько слишком персонализированную и слепую поддержку Ельцина и его клана, пишет «Либерасьон».
В другой статье «Либерасьон» пишет о дагестанских селах Карамахи и Чаманбахи. Дорога в селы ведет через Буйнакск. Здесь 4 сентября при взрыве дома погибли 64 человека. ОМОНовцы или солдаты с автоматами проверяют машины повсюду, на въезде и на выезде. Вдоль дороги к местам недавних боев валяются скелеты животных. На одном из поворотов четверо крестьян. С помощью трактора они пытаются вытащить из кювета остатки двух единиц российской бронетехники. Их моторы можно будет продать на рынке в Буйнакске. Переваливаем через гору, минуем посты солдат и ополченцев, все еще боящихся вылазок ваххабитов, и взору открываются руины села. После бомбардировок и обстрелов не осталось ни одного целого дома. 50-летний Магомед в футболке с надписью «Мальборо» обходит свое хозяйство. В останках его трехэтажного дома не осталось ничего – ни мебели, ни телевизора, ни дверей. «Если бы Ельцин 3 года назад убрался из Кремля, все было бы иначе», – бурчит он, и больше не хочет говорить о большой политике. «Когда нас бомбили, разве мог летчик знать, где дом ваххабита, а где мой? Зачем они все здесь разрушили? Если бы российские войска действительно хотели покончить с ваххабитами, все можно было бы сделать иначе. До начала боев каждую пятницу все они собирались в мечети. Достаточно было перекрыть выход. Ну а теперь ищи в горах», — говорит Магомед. «25 лет мы копили деньги, откладывали каждую копейку, чтобы построить этот дом. И это, чтобы все потерять», — убивается его жена Аминат. У дома Магомеда ваххабиты устроили огневую позицию. Среди прочего, в окопе валяются использованные шприцы. Видимо, боевики нуждались в допинге. Жители не понимают, почему вдруг их села надо было громить и опустошать. Село Чабанмахи находится в нескольких километрах от Карамахи, на другом склоне горы. Оно чуть меньше, и дома стоят не так часто, но оно разрушено так же, как и Карамахи. «Я родился здесь 75 лет назад и прожил всю жизнь», — рассказывает старик. «Ваххабиты, ну что, к ним мы привыкли. Все семьи были перемешаны. Например, отец и один из его сыновей — ваххабиты, другой — нет. Да, они запретили продавать сигареты и алкоголь, наряжать новогоднюю елку и играть музыку на свадьбах. На похоронах женщинам нельзя было плакать. Если бы только сохранилась наша большая родина, СССР, ничего бы этого не было. Никто бы не дал им из-за границы денег, и они не достали бы оружие», — говорит старик. «Мы узнаем, что ваххабиты по ночам по-прежнему посещают село, осмотреться и выяснить, что и как», — пишет газета «Либерасьон».
Радио «Свобода», вы слушаете обзор «Западная печать о России».
Бывают моменты, когда даже самые стойкие российские патриоты начинают забывать о своей гордости, пишет немецкая «Süddeutsche Zeitung». Сейчас наступил один из таких моментов. Россия попросила США оказать ей продовольственную помощь. Самая большая по площади страна планеты, считающая себя сверхдержавой, вынуждена признать, что она сама не сможет прокормить этой зимой 150 миллионов граждан. Россия просит немало – 1,5 миллиона тонн кормового зерна, 1,5 миллиона тонн кукурузы и 1 миллион тонн сои. Вашингтон, однако, не даст все просто так, без раздумий. Сообщения прессы о присвоении российскими политиками колоссальных денежных сумм принуждают правительство к особенно тщательным проверкам. В самой России эта продовольственная помощь тоже вызывает споры. Некоторые считают, что она выгоднее Западу, избавляющемуся таким образом от излишков сельхозпродукции. По мнению этих критиков, главная проблема не урожаи, а слишком низкие относительно мировых цены на зерно в России, пишет «Süddeutsche Zeitung».
Двухлетнее расследование, которое велось в Италии, показывает, что те, кого причисляют к российской организованной преступности, пропустили через Банк Нью-Йорка миллионы долларов, пользуясь схемой, которая на языке итальянских прокуроров называется «отмыванием денег», пишет газета «Нью-Йорк Таймс». После проверки банковских документов и записи телефонных разговоров, следствие в итальянском городе Римини выявило первые конкретные данные о том, как деньги попадали на те счета в Нью-Йоркский банк, по которым сейчас ведет расследование ФБР. Как утверждают прокуроры, деньги собирались в Италии посредством легального бизнеса, плюс вымогательства и неуплаты налогов. Из Италии деньги переправлялись в Нью-Йорк и Москву, откуда вновь переводились в итальянские банки на счета, принадлежащие лицам, которые, как предполагается, были операторами в этой схеме. Один из следователей, например, Даниэле Барберини, утверждает, что большинство денег, попавших на итальянские счета, получено от рэкета, от так называемой «крыши» для российских бизнесменов. По делу, как выясняется, могут проходить небольшие группы рэкетиров, занимавшиеся вымогательством у мелких торговцев, которые вывозили какие-то потребительские товары из Италии в Россию. Деньги от этих поборов, как полагает следствие, шли в Банк Нью-Йорка со счетов корпорации под названием Benex, а уже затем оказывались на итальянских счетах. Benex, как и ряд счетов в Банке Нью-Йорка, сейчас в центре расследования дел по отмыванию денег. В соответствии с документами Банка Нью-Йорка, за последние 3 года около 7,5 миллиардов долларов прошло через сеть счетов корпорации Benex из России в Нью-Йорк. По этому делу арестовано 2 человека в Италии, и еще 10 разыскивает Интерпол. Изучение банковских документов показало, что как минимум 3 счета принадлежат лицам, переправлявшим деньги. В одном случае 5,5 миллионов долларов было переправлено из Benex на итальянский счет, чьим владельцем является Борис Ризнер, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Ризнеру 34 года, он украинец, в розыске, его подозревают в участии в организованной преступной группе. Владельцем 2-го счета является некто Владимир Заболоцкий, которого подозревают в участии в мафиозной организации в Москве. Заболоцкий также в розыске. Деньги на его счет пришли через Банк Нью-Йорка от корпорации Benex и Торфинекс. Расследование в Риме было начато в 1997 году, когда российский бизнесмен Павел Марковицев обратился в местную полицию с жалобой на российских и украинских рэкетиров. Показания Марковицева привели к аресту Иосифа Ройзеса, 52-летнего украинца, получившего американское гражданство. Итальянская полиция считает, что Ройзес возглавляет бандитскую группировку на северо-востоке Италии. Следствие не может пока определить точного объема отмытых сумм. Рэкет продолжался с начала 90-х до 98-го года, когда по нему началось расследование. Как утверждает следователь Барберини, с апреля 97-го по май 98-го года в итальянских банках было выявлено довольно много переводов из Банка Нью-Йорка на общую сумму в 5,5 миллионов долларов, продолжает газета «Нью-Йорк Таймс». 700 тысяч долларов пришло на счета Иосифа Ройзеса и одного из его людей в местном банке. Еще одна транзакция на 1 000 000 долларов пополнила счет Заболоцкого в Банка Ди Рома. Итальянское следствие пока не может вычислить обратный путь денег и полагает, что в этом может помочь Федеральное бюро расследований. Тем не менее, уже известно, что довольно большие суммы переводились из Банка Нью-Йорка в такие компании, как Benex и 2 связанных с ним. Торфинекс в Нью-Йорке и Бекс в Нью-Джерси. Предполагается, что счета Benex контролирует Петр Берлин, бизнесмен российского происхождения. Следствие установило, что Берлин также открыл по меньшей мере 1 счет в Банке Нью-Йорка от имени корпорации Торфинекс. Берлин женат на Люси Эдвардс, бывшем вице-президенте Банка Нью-Йорка. Их адвокат заявляет, что они не совершили ничего противозаконного. Корпорация Bex известна ФБР с 1998 года, когда российская прокуратура обратилась за помощью в поиске 300 тысяч долларов, полученных путем вымогательства за освобождение заложника. Когда в 1995 году итальянская полиция арестовала Иосифа Ройзеса, в его доме был обнаружен человек, которого разыскивали нью-йоркские правоохранительные органы, поскольку ФБР предполагало, что он был связан с серией гангстерских нападений и убийств. Моня Элсон, выданная впоследствии американским властям, называет себя компаньоном еще одной мафиозной российской фигуры – Семена Могилевича. Сам Элсон говорит об этом в интервью газете «Village Voice». Итальянское следствие говорит, что сейчас Йозеф Ройзес сотрудничает с полицией, продолжает «Нью-Йорк Таймс». По его показаниям был, например, арестован Юрий Есин, глава мафиозной группы, бывший исполнительный директор крупной итальянской нефтяной компании «Эни». Его также арестовали по обвинению в рэкете и отмывании денег. Эту информацию о ходе следствия опубликовала на минувшей неделе газета «Нью-Йорк Таймс».
Наташа Гурфинкель, родившаяся в России и выучившаяся в Принстоне обходительная и обольстительная деловая женщина, попала на передовую банковского бизнеса в те трудные дни, когда Россия отказалась от коммунизма, пишет американский еженедельник «Тайм». В 92-м году она стала работать в Инкомбанке, перегонявшем через Нью-Йорк огромные суммы в какие-то загадочные офшорные компании. Наташа позаботилась о том, чтобы Банк Нью-Йорка не был чересчур любознательным, замечает адвокат Эммануэль Зельцер. То, что с Наташей делала бизнес куча российских банкиров, было секретом Полишинеля. Вообще история с Банком Нью-Йорка – это только один из скандалов, связанных с отмыванием денег и коррупцией на самом верху, который стал центром всеобщего внимания. В Москве уже давно не было новостью, что горстка капиталистов в результате «реформ» в кавычках раздела страну до нитки. Население России истощено, разочаровано и давно уже потеряло способность воспринимать беззаконие. По стране взрываются бомбы, на Кавказе маячит призрак войны, всех терзают слухи о политическом кризисе, и россияне списали скандал с отмыванием денег, как еще одно приключение грязного бизнеса. Зато для Америки российская коррупция стала сигналом о том, что реформы потерпели неудачу, что не получилось превратить Россию в исправно действующую рыночную демократию. Так и возник вопрос, кто потерял Россию, ставший для демагогов чем-то вроде заклинания. Такая постановка вопроса неправильна и высокомерна. Россия не наша. Нельзя потерять то, что тебе не принадлежит. Лучше подумать, что делать дальше. Было бы наивно ожидать чуда от страны со скудным историческим капиталистическим опытом, без какого-либо демократического прошлого и без правовых традиций. Можно понять, почему среди тех, кто реально может сменить Ельцина на предстоящих выборах, практически нет прозападных деятелей. Политикам нынешние скандалы дают материал для пропаганды не только потому, что эти материалы дискредитируют Ельцина, но и потому, что они подтверждают миф о причастности Америки ко всем бедам России. Россиянам уже не надо во всем винить только своих лидеров. Можно показать пальцем на Вашингтон. Тем не менее, американцам, даже самым большим скептикам из них, наверное, все-таки должно быть понятно, что не в национальных интересах Америки бросить Россию сейчас. Прекращение на полпути гигантского эксперимента с российскими реформами не принесет США никакой выгоды. Так заканчивает свою статью журнал «Тайм».
Радио «Свобода». Вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовила Ирина Лагунина.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».